Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Тайна семи циферблатов. Глава первая. Ранняя пташка. Симпатичный юноша Джимми Тесайгер сбегал по большой лестнице особняка Чимнис, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Спуск его был настолько стремительным, что молодой человек столкнулся с Тредвеллом, величественным дворецким, как раз шествовавшим через холл со свежезаваренным кофе. Благодаря изумительному присутствию духа и изрядной ловкости Тредвелла никакого ущерба не произошло. «Простите», — извинился Джимми. «Послушайте, Тредвелл, неужели я последним спустился вниз?»
«Нет, сэр, мистер Уэйт еще не сошел».
«Отлично», — проговорил Тесайгер, прежде чем войти в столовую. В комнате никого не было, за исключением самой хозяйки, укоризненный взгляд которой вселил в душу Джимми то же самое неприятное чувство, которое всегда посещало его при виде безразличных глаз трески, выложенной на прилавке торговца рыбой. Однако ж, черт возьми, с какой стати эта женщина может смотреть на него подобным образом? Пунктуально спускаться вниз во время пребывания в загородном доме в точности в 9:30 было немыслимо. Правда, сейчас на часах было уже 11:12, что, быть может, выходило за допустимые рамки. Однако даже в таком случае...
«Боюсь, что я несколько запоздал, леди Кут. Так?»
«О, не стоит беспокойства», — ответила та полным меланхолией тоном. На самом деле опоздание гостей к завтраку весьма задевало ее, ибо в первые 10 лет их супружеской жизни сэр Освальд Кут, тогда еще просто мистер Кут, говоря откровенно, устраивал настоящий скандал, если утренняя трапеза опаздывала хотя бы на полминуты после 8 утра. Таким образом, леди Кут привыкла считать отсутствие пунктуальности смертным грехом самой непростительной природы. Привычка умирает непросто. Кроме того, будучи женщиной искренней, она не могла не спросить себя о том, что хорошего способны совершить в этой жизни подобные молодые люди, не имеющие привычки рано вставать. Как часто говаривал сэр Освальд репортерам и прочей публике, «Свой успех я объясняю исключительно привычкой рано вставать, во всем экономить и во всем следовать системе». Леди Кут была женщиной крупной и симпатичной, но в какой-то трагической манере. Большие полные печали глаза дополнял низкий голос. Художник, разыскивавший модель для написания картины на тему «Рахиль плачет о детях своих», был бы восхищен леди Кут. Кроме того, она преуспела бы в мелодраме в качестве бредущей под падающим снегом жены какого-нибудь безнадежного негодяя. По внешнему виду можно было предположить, что судьба ее испорчена какой-то ужасной тайной печалью, хотя, по правде сказать, жизнь свою она прожила без каких-либо забот вообще, если не считать молниеносного взлета к благосостоянию сэра Освальда. В девичестве эта женщина была особо живой и веселой, пылко влюбившейся в Освальда Кута, перспективного молодого человека, торговавшего велосипедами рядом со скобяной лавкой ее отца. Жили они счастливо, сперва в паре комнат, а потом в крошечном доме, а потом в доме побольше, а еще позже, в целой последовательности домов, все возраставшей величины, но всегда в разумном удалении от работяг, до тех пор, пока сэр Освальд не достиг такой величины, что непосредственные связи между ним и работягами уже не усматривалось, и получил возможность ублажать себя арендой самых огромных и роскошных домов во всей Англии. Чимнис же представлял собой место историческое, и, арендовав этот дом на 2 года у маркиза Кейтерхайма, сэр Освальд ощутил, что достиг вершины собственных амбиций. Однако подобная ситуация не доставляла никакой радости леди Кут. Будучи женщиной бездетной, на ранней стадии своей супружеской жизни она расслаблялась за разговорами со своей девушкой, и даже когда число девушек возросло в 3 раза, разговоры с прислугой составляли основное ее развлечение. И теперь, располагая стайкой служанок, величественным, как архиепископ, дворецким, несколькими весьма импозантными лакеями,
полным комплектом суетливых кухарок и судомоек, устрашающего вида заморским шеф-поваром, наделенным заморским же темпераментом, а также внушительного объема домоправительницей, на ходу последовательно скрипевшей и шелестевшей, леди Кут ощущала себя брошенной на необитаемом острове. Тяжело вздохнув, она проследовала из комнаты через открытое французское окно к явному облегчению Джимми Тессайгера, немедленно воспользовавшегося ситуацией и наложившего себе побольше печенки и бекона. Недолго постояв на террасе в самой трагической позе, леди Кут подвигла себя поговорить с Макдональдом, главным садовником, как раз обозревавшим аристократическим оком веренные его попечению домен. Среди главных садовников, как таковых, Макдональд считался вождем и князем, так что место свое он знал и не сомневался в том, что его дело править, и потому правил самым деспотическим образом. Леди Кут приблизилась к нему во взволнованном состоянии.
«Доброе утро, Макдональд!»
«Доброе утро, миледи!» Эти слова были произнесены так, как должно говорить главным садовникам, со скорбью и достоинством, присущими пребывающему на похоронах императору.
«Я хотела спросить, не сможем ли мы подать сегодня вечером на десерт немного нашего позднего винограда?»
«Он еще не созрел», — изрек Макдональд голосом любезным, но вместе с тем твердым.
«Ох», — молвила леди Кут и, набравшись храбрости, продолжила, — «ох, но вчера я была в дальней оранжерее и попробовала несколько ягод, и они показались мне очень хорошими».
Макдональд пристально посмотрел на леди Кут, и та покраснела. Взгляд этот заставил ее ощутить, что она допустила абсолютно непростительную вольность. Очевидно, покойная маркиза Кейтерхэм никогда не позволяла себе столь значительного нарушения приличий, как вкушение винограда в одной из собственных оранжерей.
«Если бы вы отдали подобное распоряжение, миледи, мы срезали бы гроздь и послали бы ее вам», — строгим тоном проговорил Макдональд.
«О, благодарю вас», — проговорила леди Кут. «Конечно. В следующий раз я так и поступлю».
«Однако виноград пока еще не совсем созрел».
«Да», — негромко пробормотала леди Кут, — «да, должно быть, вы правы, пока оставим этот вопрос».
Макдональд сохранял истинно владычное молчание, и леди Кут вновь взвинтила себя.
«Я намеревалась поговорить с вами о той лужайке, что в конце розария. По-моему, ее можно было бы использовать как площадку для игры в кегли. Сэр Освальд очень любит покатать шары».
«Почему, собственно, нет?» — подумала леди Кут, как подобает особе, начитанной в истории Англии. «Разве не в кегли играл сэр Фрэнсис Дрейк со своими рыцарственными сподвижниками, когда у берега страны заметили корабли Великой Армады? Подобное занятие подобает джентльмену, и Макдональд бесспорно не сумеет выдвинуть никаких возражений против ее предложения». Однако в ходе своих размышлений она не учла тенденцию, доминирующую в психике хорошего главного садовника, требующую противоречить всем и каждому сделанному предложению.
«Вне сомнения, эту лужайку просто невозможно использовать для данной цели», — уклончивым тоном промолвил Макдональд.
Реплике этой он придал обескураживающий оттенок, однако на самом деле направлена она была на то, чтобы заставить леди Кут вступить на путь, ведущий к ее погибели.
«Ну, если ее расчистить и постричь, и все такое», — продолжила она полным надежды тоном.
«Так», — неторопливо проговорил Макдональд, «это можно сделать. Однако придется тогда забрать Уильяма с нижнего бордюра».
«Ах так!» — усомнилась леди Кут.
Слова «нижний бордюр» абсолютно ничего не говорили ее уму, разве что каким-то непонятным образом намекали на шотландскую церковь. Однако было очевидно, что с точки зрения Макдональда они означали неопровержимое возражение.
«И мне будет очень жаль», — продолжил Макдональд.
«Ну да, конечно же,
«Безусловно», — согласилась леди Кут, и тут же удивилась тому, какая причина заставила ее согласиться с подобной решимостью.
Макдональд посмотрел на нее с еще большей строгостью.
«Но, конечно, если вы прикажете, миледи...» Закончил он паузой, однако полный угрозы тон был не по силам леди Кут, и она немедленно капитулировала.
«О, нет», — проговорила женщина, — «я понимаю, что вы имеете в виду, Макдональд». «Нет, пусть лучше Уильям останется на нижнем бордюре».
«Именно так я думал и сам, миледи».
«Да», — промолвила леди Кут, — «да, конечно».
«Я так и думал, что вы согласитесь, миледи», — закончил разговор садовник.
«Да, конечно», — снова произнесла она.
Макдональд прикоснулся к своей шляпе и направился прочь. Леди Кут, горестно вздохнув, проводила садовника взглядом.